Валя Пономарева и цитата свободы. Подкаст, в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. В этом выпуске речь пойдет об убийстве кувалды Вагнераса Нужина, об изоляции России на саммите Большой Двадцатки, о российском обстреле Украины и польском ракетном кризисе. Если кто-то думал, что в этом году видел уже все дикости войны, он, вероятно, ошибался. Вагнеровцы выложили видео убийства кувалдой своего бывшего бойца, завербованного из колонии уголовника Евгения Нужина, который сдался в украинский плен и призывал сдаваться других россиян. Евгений Пригожин отреагировал на это видео словами, что Нужин встретился с недобрыми, но справедливыми людьми, и что собаки – собачья смерть. Очевидно, видео было снято для устрашения других завербованных зэков, пишет юрист Алексей Федяров.
Видео с кувалдой от ЧВК «Вагнер» – очередной гениальный месседж колеблющимся зэкам. Неважно, постановка или нет, был обмен или дело в Киеве, важно другое – из зоны можно попасть на волю. Пацаны, железно, вот чувак реально сидел, пошел к вагнерам и в Киев попал. Своими ногами по воле ходил, лишь канул чуток и въехал в жир. Бывает, к 11 туза потянул, нашумел. Отдельный посыл. Ребята в ЧВК суровые, на торгах страхом не последние продавцы. Действует, проверено. Но это не для зэков. Для зэков в видео есть главное – шлюз из того ада, в котором они сейчас имеются. Сам шлюз еще пострашнее ада, тут базару нет, но куда ж без фарту. Потому Евгений Пригожин и не стесняется прямых ассоциаций с видео. А зачем стесняться, если получилось идеально?
Если зэков нужно так радикально запугивать, для этого наверняка есть причины, пишет публицист Михаил Пожарский.
Послание понятно, но что же остается за кадром? Что хотели от нас скрыть? За кадром остается, какие немалые лоббистские усилия были приложены, чтобы добавить в обменные списки одного несчастного зэка, который сдался в плен. И все зачем? Людей, на которых висят 20-летние сроки, едва ли запугаешь тюрьмой за дезертирство. К тому же они формально даже не солдаты. Единственное, чем остается пугать, та самая кувалда. Но почему их вообще приходится пугать? Вот именно это от нас и пытаются скрыть. Масштабы бегства и сдачи в плен даже там, где бодро поют про две гранаты на жилете для врага и для себя. Похоже, эти масштабы таковы, что все усилия, приложенные для организации устрашающих видеосъемок, кажутся ерундой на фоне проблемы, которую таким образом пытаются решить.
Первоначально считалось, что вагнеровцы выкрали Нужина из Украины. Это то, что он сам говорил на видео. Потом возобладала версия, что в России его выдали в рамках обмена пленными. И это вызвало у комментаторов и в России, и в Украине некоторые вопросы к официальному Киеву. Корреспондент BBC Андрей Захаров на канале Ильи Шепелина предполагает, что Евгений Нужин мог дать свое согласие на обмен.
Вполне допустить, может допустить, что он, опять же, да, сам мог, когда ему предложили пожелать, несмотря на все свои рассказы, что он готов воевать за Украину, потому что до этого часто давали российские военнопленные интервью, где говорили, значит, что на камеру, да, что вот не встретили здесь нацизма, а потом их обменивали, и уже в аэропорту Внуково они говорили, что там, значит, с ними плохо обращались, там одни нацисты. Да.
Многие украинские комментаторы констатируют, что Нужина им не жалко. Твиттер Кузнец Вакула.
Циничный твит. Если бы от меня зависел обмен, и мне впрямую враг сказал, что убьет того, кого я отдам, но он мне взамен отдаст даже самого безвестного защитника Украины, я бы санкционировал такой обмен.
Может, он и вовсе был засланным казачком, предполагает бывший российский депутат Илья Пономарев.
Друзья мои, успокойтесь насчет Нужина. Это история разводка российских спецслужб. Украина не выдает тех, кто этого не хочет, если он не является залегендированным засланцем. А убить путинские спецслужбы могут и своего агента, мало ли что ли таких примеров. Вижу, что люди не понимают, что я написал. Открытым текстом из первоисточника появился агент для внедрения в Легион, не прошел проверку на полиграфе, был арестован. Депортирован, обменен на пленных украинских солдат, убит в России за ненадобностью в пропагандистских целях.
Но большинство комментаторов полагают, что Евгений Нужин не мог добровольно пойти на обмен. Дмитрий Сухарев.
Обмен пленного против его воли – нарушение Женевской конвенции, и все рассказы про полиграф и попытки внедрения для слабоумных.
Сыновья Нужина дали интервью правозащитнику Владимиру Осечкину на канале «ГУЛАГу нет». Сын Илья винит случившимся украинцев и утверждает, что вся семья с ним согласна.
Когда мы с женой начали смотреть вот это видео, последнее его казни, И когда мы просто были в шоке, просто, ну, вы понимаете, что когда ваш родственник там его убивает, как животное. Я в сердцах написал вот этому, кто мне отправил там это сообщение, это видео. Я написал то, что мой отец был в украинском плену Украины, блин. То, что он там на видео сказал, что его ударили по голове, он начался где-то в подвале, он был в Киеве, он сказал. Как он может быть в Киеве, его ударили по голове, ЧВК «Вагнер» типа? У них что там, какая-то суперсекретная группировка в Киеве сидит, «Вагнера»? Вот это мне интересно, что они его похитили, именно его похитили. В какой-то подвал затащили, и там записали всю эту казнь. То есть наше мнение, что это украинцы его убили и подставили, что это сделают, типа вот эти ЧВК «Вагнера». Либо они реально его обменяли, хотя он говорил, что он хочет воевать за Украину и не хочет как бы возвращаться в свою страну, к нам. Потому что его ждало вот это, что его и постигло. То есть он был у украинцев в плену, и с ним произошло вот такое страшное, что с ними сделали.
Многие комментаторы убеждены, что Украина должна была обеспечить Евгению Нужину безопасность. Денис Греков.
Кто теперь поверит в обещание безопасности российским комбатантам, сдавшимся в плен? Естественно, что этот случай теперь вовсю будет вирусить русско-фашистская пропаганда. Как вообще теперь антипутинским россиянам выстраивать доверительные отношения с украинскими властями? Сколько людей внутри России, ранее готовых идти на риски и потери ради продвижения антивоенной повестки и поддержки украинцев, теперь перестанут это делать?
Владимир Ратников.
За тех людей, кто рискует жизнью, переходя на сторону другого государства, это государство должно стоять горой. Украине бы стоит поучиться у Литвы, МИД которой прямо заявил, что скорее замерзнет ад, чем она станет выдавать политически преследуемых, будет для них каменной стеной. Помимо очевидной несправедливости и незаконности случившегося, имеется и нецелесообразность этого. Много ли людей захочет дальше переходить на сторону Украины, следуя призыву Зеленского, зная, что их за это тайно выдадут России и разобьют голову кувалдой? Правильным решением для Украины было бы расследование этого инцидента, осуждение произошедшего, публичные гарантии, что подобное не повторится.
Расследование неплохо было бы провести и в России, отмечает публицист и социолог Игорь Яковенко на канале «Форум Свободной России».
Убит гражданин России. Ну да, на самом деле не самый, конечно, лучший, наверное, гражданин, хотя, в общем, бог ему судья уже теперь. Он убийца, приговорен 20 лет, если не ошибаюсь, за убийство, еще 4 года за побег, ну что-то в этом роде. В общем, короче говоря, не самый такой образцовый гражданин. Вот. Но, тем не менее, гражданин России. Что-то я не слышал, что Бастрыкин, прокуратура, значит, Следственный комитет как-то очень возбудились по этому поводу и в возбужденном этом состоянии возбудили уголовное дело, хотя по любому другому вопросу они возбуждаются мгновенно, у них все встает дыбом, они тут же бегут и возбуждают уголовные дела, будь то какой-нибудь пост, перепост, лайк, картинка, еще какое-нибудь ужасное преступление.
Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что правоохранительные органы начали проверку ролика с убийством. После этого Евгений Пригожин обвинил в казни вагнеровца спецслужбы США и попросил Генпрокуратуру проверить эту версию. При этом подобное убийство для ЧВК Вагнера – обычное дело, напоминает адвокат Илья Новиков.
2 года назад мы с коллегами по просьбе мемориала подготовили в Следственный комитет заявление от имени брата сирийца Мухаммеда Элисмаила, которому вагнеровцы в 2017-м точно так же под видеозапись сломали ноги кувалдой, а потом отрезали голову. На первой опубликованной в сети записи их лица закрыты, но потом появилось продолжение, где убийц можно опознать. В одном из них узнали жители Ростовской области Дычко, про которого достоверно известно, что он служил в ЧВК и был в Сирии. Российские исследователи, а потом и суды в трех инстанциях сказали, что там расследовать нечего и дело возбуждать не нужно. То есть буквально то же, что Песков от имени Путина говорит сейчас, в ноябре 2022-го. Просто имейте в виду, что убийство кувалдой под видеозапись из одобрения государства – это не какое-то разовое и новое явление, а фирменный стиль вагнеровцев и России. Они так делали и будут делать, пока мы с вами их не уничтожим.
Дмитрий Песков по поводу видео с кувалдой сказал: «Это не наше дело». Комментаторы другого и не ждали. Леонид Невзлин.
Законов в России нет, войны нет, есть время мафиозных расправ и поощрения беззакония.
Юрий Изотов.
Новая русская триада – швабра, кувалда и бутылка.
Особенно пугающе все это выглядит на фоне разговоров о растущем влиянии Пригожина. Лев Шлосберг.
Демонстративная внесудебная казнь Евгения Нужина показывает, каким людям может перейти в ближайшее время государственная власть в России. Варвары вышли из тени и заявили свои притязания на власть и общество.
Твиттер Леонид Ильич.
Не спрашивай, по кому бьет кувалда, она бьет и по тебе.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Слушайте «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Во вторник завершился саммит глав государств «Большой двадцатки». Владимир Путин на него не поехал. Возможно, российский президент не хотел подвергнуться на саммите жесткой критике со стороны остальных участников, пишет политолог Станислав Белковский.
Главная причина отказа РФ президента от участия в индонезийском саммите «Большой двадцатки» – психологическая. Не будучи, по сути, публичным политиком, оставаясь лишь бизнес-бюрократом на гигантской политической должности, господин Путин категорически и катастрофически не выносит психологически некомфортных или болезненных ситуаций. От подводной лодки «Курск» и до этих дней. Именно поэтому, а не по соображениям политическим или безопасности, он прежде всего и не участвует в саммите.
Вместо президента России на саммит приехал глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Зачем это понадобилось, поясняет бывший российский дипломат Борис Бондарев в утреннем шоу на канале Александра Плющева.
Если бы российских представителей там вообще не было, это был бы еще один вклад в копилку заявления о том, что Россия находится в полной изоляции. Разумеется, в Москве на такое пойти не могут, и поездка Лаврова абсолютно закономерна. Что там Лавров и его делегация может сделать? Ну, во-первых, продемонстрировать, что да, Россию до сих пор приглашают на важные форумы, Россия до сих пор для многих стран партнер, и от нее далеко не все отворачиваются. В первую очередь среди стран Азии, Африки и Латинской Америки. Это попытка продемонстрировать, что изоляция, которую проводит Запад в отношении России, не работает. Попытка показать, что Запад не настолько силен, как может показаться. Но это, мне представляется, все-таки больше попытка сохранить хорошую мину при плохой игре.
Визит Лаврова тоже не обошелся без проблем, пишет журналистка телеканала «Дождь» Анна Мангайт.
Представители стран-участниц «Большой двадцатки» отказались сделать совместную фотографию, потому что не хотели стоять рядом с Сергеем Лавровым. Кажется, впервые традиционный снимок отсрочили. Возможно, именно на этом фоне Лавров решил поработать в футболке с Баскией из дома. Можно представить, как Путин не хотел оказаться в роли парии, которым брезгуют и не хотят даже стоять рядом.
После приезда Лаврова на Бали СМИ сообщили, что он попал в больницу из-за проблем с сердцем. Эти сообщения он назвал фейком, а пресс-секретарь МИД Мария Захарова выложила видео, которое должно было доказать, что Сергей Лавров жив и здоров. Но пользователи соцсетей обратили внимание совсем на другое. Многих позабавило, что Лавров сидит за столом в футболке с именем американского контркультурного художника Жана-Мишеля Баския. На руке у него часы Apple Watch, а на столе iPhone. Комментирует политолог Аркадий Дубнов на канале «Живой гвоздь».
Ну, в общем, это, конечно, выдающаяся провокация против нашей страны и лично против главы российской дипломатии. Лавров человек веселый. Ну, когда-то был, когда я его как бы лично с ним общался, это было давно, лет 10-15 назад. Конечно, переживет, да, но страна-то как теперь будет бороться против ЛГБТ-пропаганды? Вот это меня волнует сильно, на самом деле. Это серьезный, сейчас опять без сарказма, это серьезный прокол в выстраивании имиджа страны, которая должна быть привержена традиционным ценностям.
Сергей Лавров уехал с мероприятия, не дожидаясь его окончания. Напоследок он раскритиковал видео выступления Владимира Зеленского и заявил, что Украина тормозит переговорный процесс. Андрей Зубов.
Запад твердо следует принципу «ничего об Украине без Украины». Бесед с Лавровым на полях саммита все избегали. Только Си удалось поговорить по душам, да и то не в радость. Председатель Си почти наверняка сообщил Лаврову в своей грубовато-вежливой, мужицко-китайской манере, что он не ожидал, что шеф Лаврова мог так переоценить свои силы. «Не зная броду, не суйся в воду», — сказал бы он русскую поговорку, если бы знал. И раздосадованный Лавров, не дожидаясь подписания итогового документа, улетел с Бали в освояси.
При этом в последний день саммита Россия выпустила по Украине более 100 ракет, в основном по объектам инфраструктуры, комментирует редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзятко.
Глава МИД РФ Лавров жалуется на Бали, что украинская сторона отказывается от переговоров, а через пару часов после этого Россия бьет ракетами по Киеву. Высокая дипломатия.
Этот обстрел заставил многих задаться вопросом, насколько правомерным было участие России в саммите G20, пишет публицист Андрей Мальгин.
Путин решил, что лучшим фоном для выступления Лаврова на саммите будет массированный ракетный удар по всем областным центрам Украины. Почти везде вырубился свет, отопление и связь. Вот прямо в эти минуты. Почему Лаврова, вместо того, чтобы давать ему слово, просто не выгнать с мероприятия? Усаму бен Ладена вроде бы не приглашали к микрофону на саммитах.
Украинский политолог Михаил Шейтельман на канале «Игрянул Грэм» предполагает, что решение об обстрелах принималось вне всякой связи с саммитом и напоминает, что Путин в тот день вообще занимался какими-то удивительными вещами.
Вообще все решения россиян очень логичны. Но мы уже видим, что Россия не управляется из какого-то центра мифическим Путиным или каким-то штабом. Да? Каждое решение принимается какими-то отдельными людьми по совершенно отдельным поводам. Например, сегодня, как это не смешно, Путин же выступил сегодня по российскому телевидению. Ну, скорее всего, это была какая-то запись от 9 мая, видимо. Потому что он присвоил в процессе своего выступления звание города воинской славы Мелитополю и Мариуполю. Причем за победу над фашистами, в смысле, в 45-м, понимаете? Ну, то есть, это полный абсурд, там какая-то абстракция. Если послушать его речь, я ее всю пока не нашел, она была по РТР. Но я читать успел прочитать все цитаты, которые были. Явно, что это просто записанный какой-то кусок от речи 9 мая. То есть, они, скорее всего, Путина найти не могут, не знают, что делать. А ведь приказ об ударах мог отдать какой-нибудь Пригожин. А Пригожин вообще не в курсе, что в это время проходит какой-то саммит, понимаете? Поэтому не надо думать, что у них есть какая-то логика в их решениях. Естественно, что это худшее, что они могли придумать с точки зрения публичности.
Еще одно пугающее событие произошло вечером того же дня, но об этом в следующей части. Напомню, что с вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы» о том, что сейчас обсуждают в социальных сетях. В день массированных обстрелов Украины две ракеты упали на территории Польши, недалеко от украинской границы, и убили двух человек. Многие сразу предположили, что речь идет о российских ракетах. Поскольку Польша – страна НАТО, это могло послужить предлогом для вступления Альянса в войну, предположили многие комментаторы. Лев Усыскин.
А помните, я говорил, что следующим и последним шагом эскалации станет удар по стране НАТО, скорее всего, по Польше. Вот, распишитесь. Правда, как бы невзначай, и погибли гражданские. Но лиха беда начала.
Сергей Кузнецов.
11 марта Байден обещал, что даже в случае случайного удара по Польше НАТО ответит в полную силу. Вот сейчас у людей моего поколения есть шанс наконец узнать, какова та полная сила НАТО, которой нас пугали в школе.
Российские пропагандисты продемонстрировали 100% готовность к разжиганию Третьей мировой. Сергей Марков.
Надо помнить, что Вторая мировая война началась из-за Польши, из-за наглости и самоуверенности руководства Польши, и из-за безумной русофобии Польши. Они тогда сорвали формирование антигитлеровской коалиции из-за того, что из ненависти к России не дали войскам Красной Армии проходить через Польшу, бить вермахт Гитлера. Поляки то надеялись вместе с вермахтом пройти парадом по Красной площади в Москве, то надеялись побить Германию. В общем, польские руководители – это безумцы и поджигатели войны. И сейчас они могут опять зажечь Третью мировую войну.
Расследование этого инцидента еще не закончилось. Украинские власти утверждают, что ракеты были российскими. Но официальные лица на Западе скорее склоняются к версии, что в Польше могли упасть обломки украинской ракеты ПВО, запущенной для того, чтобы сбить российскую ракету. Эту версию комментирует военный аналитик Руслан Левиев на канале «Мой Кланаки».
мы помним, что был массированный обстрел Украины, и украинская сторона заявляет, что это был один из самых массированных обстрелов в истории нынешнего вторжения. Стреляли в том числе по дальним объектам, то есть около Львова. И мы считаем, что цель той ракеты российской, которая летела в сторону Львова, была теплоэлектростанция Добротворская, по-моему, сейчас скажу, как правильно она называется. Да, по-моему, Добротворская, через которую идет электроэнергия в Европу. По крайней мере, в июле осуществлялся экспорт электроэнергии как раз через эту теплоэлектростанцию в Европу. Соответственно, просто Россия в данном случае пытается предотвратить возможную помощь от Европы к Украине, потому что у Украины есть теперь дефицит электроэнергии, и ряд европейских чиновников обещал, что они помогут с этим вопросом Украине в плане помощи прям самой электроэнергии. И вот Россия пытается эту возможность пресечь. Поэтому она бьет по тем электростанциям, подстанциям, которые находятся на границе Украины с европейскими странами. Ну и, соответственно, вот российская ракета летела, видимо, по этой подстанции, пытаясь попасть в нее. Украинское ПВО выстрелило на перехват из-за своего С-300, но не попало. По идее, в таких случаях ракета должна самоликвидироваться. Но, к сожалению, такое часто, условно часто, то есть такое встречается, что иногда ракета не самоликвидируется, и она летит дальше, куда-то падает, там и взрывается. И, соответственно, она залетела на территорию Польши, там и взорвалась.
То, что первым долгом подозрения пали на Россию, было неизбежно, пишет политолог Владимир Пастухов.
Был такой старый анекдот про нового русского, который купил в салоне Бентли без мотора и уехал. Когда ему позвонили с просьбой вернуться и забрать мотор, он ошарашенно спросил: «Так на чем же я еду?» Сотрудник салона ему ответил: «На репутации. Россия сегодня имеет в мире репутацию как ИГИЛ, что хорошего может прилететь со стороны Москвы. В целом, если подтвердится, что это украинская ракета, летевшая на перехват русской, это станет маленьким подарком Кремлю, из которого он постарается извлечь для себя большую пропагандистскую пользу».
Но большинство комментаторов все равно возлагают вину на Россию. Юрий Касьянов.
Даже если в Польшу залетела украинская ракета ПВО, то все равно виновата Россия. Именно Россия ведет агрессивную захватническую войну против Украины, обстреливает украинские города ракетами, которые надо сбивать. А ракеты ПВО, как ни удивительно, в воздухе не растворяются, так же, как и зенитные снаряды. Они неизбежно где-то падают, потому что закон земного притяжения даже справедливая оборонительная война не в силах отменить.
Редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев на канале Анны Мангайт «Вся такая Мангайт» говорит, что страны Запада явно не заинтересованы в эскалации конфликта.
Понятно, что западные страны находятся в несколько неудобном положении, потому что Украина сразу же после этого инцидента уже обвинила Россию в произошедшем, и сейчас политест немножко не позволяет просто сказать, что это была украинская ракета, и как бы инцидент исчерпан. Да? То есть понятно, что здесь теперь нужно подобрать правильные слова и правильные интонации, и как-то соблюсти интересы и отдать дань уважения Польше. Два гражданина, которые погибли, судя по всему, гражданских лица, насколько мы понимаем, в этой ситуации, не обидеть Украину и украинский народ, потому что они все ситуации защищающихся, и это ситуация самозащиты, при которой, вероятно, случайно ракета, выпущенная в целях самозащиты, попала на территорию Украины. При этом возложить ответственность на Россию необходимо, но все-таки не довести до какой-то неконтролируемой эскалации. Поэтому вот сейчас, учитывая все это, какой-то, видимо, будет вырабатываться ответ.
В Телеграме Колезев отмечает, что западные политики избегают участия в информационной войне и стараются основывать свои решения на установленных фактах.
Есть кремлевский нарратив: всегда во всем обвиняют Россию, идет информационная война, все лгут. Но вот как раз эпизод с ракетой показывает, что нет. Ракета оказалась не российской, Запад это признает и реагирует сдержанно. А есть, например, эпизод в Буче, который подтвержден уже несколькими расследованиями и множеством свидетельских показаний. И армию России обвиняют в военных преступлениях в Буче не потому, что Россию все время обвиняют, а потому, что эти преступления совершены, и этому есть доказательства. Вот и все. То есть все просто. Есть доказанные факты, есть обвинения. Нет фактов, нет обвинений. Лгут не все. Мы видим по таким ситуациям, что объективная истина никуда не исчезла. Она по-прежнему ставится во главу угла ответственными политиками.
Лидеры стран НАТО и Большой Семерки обсудили события вторника на полях саммита в Бали и выпустили заявление, в котором осудили ракетные удары, нанесенные Россией по украинским городам, и заодно подтвердили, что поддерживают Украину и украинский народ перед лицом российской агрессии. Поэт Дмитрий Быков на канале Ходорковский Лайв считает, что случившегося нельзя было избежать.
Совершенно очевидно, мне горько это говорить, но это правда, что война на территории Украины не удержится, конечно. Она может хлестануть на территорию России и уже хлестанула туда, потому что обстрелы в Белгороде стали регулярными. Тоже вечно будет выяснение, что упало, чья ракета, при каких обстоятельствах и так далее. Ну и, конечно, Польша, она не так далеко от России, кстати. И поэтому поневоле вспоминается пророческая фраза Виктора Шендеровича: «Иногда видна их граница, и как они все там бегают, за голову схватившись». Определенная беготня, схватившись за голову, как это не трагично все звучит, она неизбежна. Да и вообще, знаете, есть такой закон физики, по которому удержать фашизм в границах внутренних невозможно. Он обязательно хлестанет наружу. Поэтому и война с Украиной была императивна и неизбежна. И выход этой войны, в которой сталкивается лицом к лицу форпост Запада и Россия, тоже, по всей вероятности, вещь довольно предсказуемая.
Угроза Третьей мировой на время отступила, но чьи бы ракеты не упали в Польше, этот инцидент так или иначе потребует со стороны европейских стран наращивания обороны, пишет в Телеграме публицист Майкл Наки.
В любом случае, произошедшее – прямое следствие и ответственность российской армии и ее обстрелов. А это значит, что какие-то шаги будут предприняты. Будет ли это наращивание ПВО, поставка Украине самолетов или закрытие неба – непредсказуемо. Однако противодействие российским обстрелам, как и всей войне Путина, усилится.
Похожую точку зрения высказывает старший научный сотрудник фонда Карнеги Александр Баунов.
Последствием взрывов на польской территории может стать расширение военной автономии Польши и других наиболее активных защитников Украины. Ведь теперь помощь Украине для них превращается в защиту себя, а сдерживать самозащиту союзника труднее, чем его помощь другим. Открывается дорога для поэтапного, по частям втягивания НАТО в военный конфликт с Россией.
С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!